Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Дело журналиста Сергея Ильченко, арестованного в Тирасполе, между свободой слова и произволом властей. Визит в Кишинев заместителя помощника государственного секретаря США и третий фестиваль шведского кино в Тирасполе. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
В Тирасполе по обвинению в экстремизме арестован журналист Сергей Ильченко. Его сын Николай сообщил в социальных сетях, что отца задержали в среду вечером. Сотрудники Приднестровского КГБ провели обыски дома у журналиста и в квартире сына. Конфисковали компьютеры, оргтехнику и электронные носители информации. Подробности далее в программе. Тираспольскому реабилитационному центру для детей-инвалидов «Ассорц» грозит закрытие. Городские власти решили передать здание, где до сих пор размещалась эта неправительственная организация, одному из подведомственных учреждений. Решение принято вопреки протестам работников центра и родителей, пользующихся его услугами. Руководство «Ассорц» утверждает, что центр не сможет работать без адекватного помещения. Персонал этого специализированного учреждения, около 20 врачей и педагогов, будет уволен, а центр закроется. В результате родителям около 50 детей придется уволиться с работы, так как им некуда определить детей на протяжении дня. В этом случае, говорят родители, единственным их доходом станет пенсия по инвалидности ребенка, которая составляет 606 рублей, менее половины минимальной потребительской корзины в Приднестровье. В настоящее время «Ассорц» – единственное в своем роде реабилитационное учреждение для детей в Тирасполе. Приднестровские безработные отныне могут рассчитывать на пособие только при условии, что отработают 4 дня в месяц на благо общества. Участвовать в общественно полезной деятельности безработные обязаны в соответствии с постановлением исполнительного органа региона. Как сообщают новости Приднестровья, граждане, состоящие на учете как безработные, привлекаются для выполнения работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов, к сезонной помощи в сельском хозяйстве, подсобных работ при строительстве и ремонте жилья, социальных объектов, а также к другим доступным видам деятельности, не требующих профессиональной подготовки. Администрация Рыбницкого района сообщает, что направление на выполнение общественно полезных работ получили 620 безработных, еще около 400 ждут распределения. Как сообщает пресс-служба Рыбницкой администрации, мало кто отказывается от пособия по безработице из-за новых правил. За последний год число безработных выросло, а вакансий стало меньше. В прошлом году в регионе в целом было зарегистрировано более 10 800 безработных, из них пособие по безработице получили 4400 человек. Средний размер пособия составляет 427 приднестровских рублей или 38 долларов. Это меньше, чем треть прожиточного минимума, который в Приднестровье составляет 120 долларов.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Тирасполь не в состоянии обеспечить и выплату 70% зарплат бюджетникам. За февраль погашено лишь 63% зарплат. По районам эта цифра еще меньше – 43%. Эти данные привела глава финансового ведомства региона Елена Гиржул в четверг на заседании специальной комиссии по распределению бюджетных денег. Новости Приднестровья цитируют Елену Гиржул, которая подчеркивает, что с начала года в бюджет поступило порядка 194 миллионов рублей. Это на 90 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К сожалению, динамика отрицательная, и говорить об улучшении ситуации пока не приходится, добавила Елена Гиржул. По данным комиссии по распределению бюджетных денег, в Приднестровье за первые два месяца года объем промышленного производства в сравнении с этим же периодом минувшего года сократился на 20 с лишним процентов. Глава комитета цен Виталий Улитко сообщил о предстоящем снижении на 10 долларов стоимости газовой составляющей для ряда промышленных предприятий, держателем определенного пакета акций которых является администрация. Снижение тарифа на природный газ в период с апреля по сентябрь представлена как дополнительная мера поддержки предприятий, которые и без того получают природный газ по более низким ценам в сравнении с отпускной ценой «Газпрома». Оксана Буланова, курирующая вопросы социальной защиты и труда в Приднестровье, заявила 18 марта на встрече с жителями города Бендеры, что администрация не снимает с себя обязательств по своевременной выплате пенсий, сообщают новости Приднестровья. Буланова уверяет, что решение о выплатах не в полном объеме принято именно для обеспечения своевременной выплаты населению части зарплаты пенсий. По ее словам, для того, чтобы своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, необходимо, чтобы на одного пенсионера в среднем приходилось 2,5 работающих. В настоящее время в Приднестровье это соотношение 1:1, говорит Оксана Буланова. В Приднестровье зарегистрировано около 150 тысяч пенсионеров. В Тирасполе побывала делегация Всемирного банка, которая представила ряд предложений по расширению проектов, финансируемых Всемирным банком в регионе. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Тирасполя, предложенные проекты относятся к экономическому сектору, здравоохранению и инфраструктуре. Представители Тирасполя, цитирую, «высоко оценили уровень сотрудничества и подтвердили готовность к его развитию по актуальным практическим направлениям, представляющим взаимный интерес». Конец цитаты. Всемирный банк реализует в Приднестровье ряд проектов по развитию социальной инфраструктуры, в частности, по ремонту школ, детсадов и больниц. Молдова – страна с очевидными европейскими перспективами, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза. По его словам, вопрос о конкретной поддержке Молдовы будет рассматриваться на Рижском саммите Восточного партнерства. На вопрос о возможных попытках России подписать с Приднестровьем соглашение, подобное подписанному недавно с Южной Осетией, Жан-Клод Юнкер ответил, что Молдова в настоящий момент оказалась в крайне трудном положении, и очевидно, что Евросоюз должен выразить свою солидарность с ней.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Как воспринимают свободу слова на левом берегу Днестра и насколько свободно могут выражать свое мнение жители Приднестровья? Свободная Европа попыталась это выяснить у жителей Тирасполя и Бендер.
50/50. Некоторые думают, что есть свобода слова, некоторые думают, что надо подумать перед этим. Но я отношусь к нейтралитету. Как бы, мне кажется, если у меня накипит, я спокойно мог бы высказаться по поводу их, если бы меня что-то не устраивало.
Я думаю, да, потому что вот даже ребенок может сказать. Раньше мы в то время, допустим, чтобы я сказала маме, что мне не нравится, это не было. Сейчас ребенок мне может сказать, мне это не нравится, я это не хочу. Я думаю, да.
Жизнь есть жизнь, у каждого своя свобода. Вы поняли? У каждого есть своя свобода.
Мне кажется, может высказать все, например, я очень даже часто говорю о том, что я думаю, и меня понимают.
Свобода слова, по-моему, есть в любом государстве, если вы об этом вообще. Но какое имеет значение то, что мы скажем для нашего правительства? Вот в чем проблема. То есть правительство сделает по-своему.
Народ свою точку зрения говорит, но на самом деле она не влияет на позицию государства, но правительство.
Сейчас боятся люди говорить, о чем они думают. Скажешь, перевернут все.
Точно не разрешено говорить все, потому что политика сейчас идет не в лучшую. Трудный момент сейчас у нее.
Я считаю, что все зависит от темперамента человека. Если человек склонен высказаться, он все равно выскажется и молчать не будет.
Я думаю, все-таки ограничено. Не знаю, так мне кажется. Как бы люди боятся чего-то так сказать громко, громкими словами разбрасывать.
Я считаю так, что говорит каждый по-своему. Кто как желает. Газеты читать некогда. Работа, работа и работа. А сейчас работать не будешь, кушать надо.
Ну, свобода считаю, что да, она должна присутствовать у людей. Я постоянно об этом говорю. Высказываю то, что я думаю.
Мне кажется, в любом государстве ограничена свобода слова в том или ином смысле, смотря как подконтрольны СМИ государства. Если подконтрольны, то, естественно, и ограничения в печати и во всем остальном.
Нет, цензуры у нас нет. Мне кажется, что все то, что публикуется, оно и не требует, мне кажется, цензуры, поскольку вопросы и жизненно важные, и политические они соответствуют настрою наших приднестровцев, так что я не думаю, что там необходима была бы цензура.
А мне кажется, что слишком много свободы. Вот, потому что слишком много выражений и даже иногда такие высказывания, которые не должны быть высказывать. Цензура, которая была раньше, мне кажется, играла очень положительную роль. Все равно сейчас слишком много говорится.
Я даже не знаю. Да мне как-то все равно, серьезно.
Я считаю, что не все можно говорить. Иногда лучше промолчать, чтобы не было лишних проблем.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя и Бендер. На прошлой неделе из Приднестровья пришли новости об аресте блогера Сергея Ильченко, которого местные КГБ обвиняют в распространении в соцсетях призывов экстремистского характера. В последний раз аналогичный случай в Приднестровье произошел в апреле 2010 года. Тогда по статье «Государственная измена» приднестровские власти арестовали блогера Эрнеста Варданяна. Он провел в тюрьме 13 месяцев. Об аресте Сергея Ильченко более подробно в материале Лины Грэу, рассказывает Юлия Михайлова.
В Кишиневе и Тирасполе Сергей Ильченко известен как человек противоречивый, едкий и критически настроенный публицист со взрывным темпераментом, который неоднократно менял, иногда впадая из крайности в крайность, лагеря и убеждения, и горячо их отстаивал. Когда-то его считали близким к коммунистам, но после прихода ПКРМ к власти в 2001 году он переехал из Кишинева в Тирасполь, откуда жестко критиковал коммунистическое правление и активно поддерживал позицию Приднестровской администрации, во главе которой тогда был Игорь Смирнов. Там он начинает издавать газету «Днестровский курьер», затем вместе с депутатом Дмитрием Сойным получает финансирование из России на издание газеты «Комсомольская правда Тирасполь». Риторика Сергея Ильченко кардинальным образом меняется после прихода к власти Евгения Шевчука. Он становится предельно критичным по отношению к новой администрации, сближается с партиями правящего альянса в Молдове, а после аннексии Крыма занимает проукраинскую и антироссийскую позицию. А задержание Сергея Ильченко сообщил его 21-летний сын Николай в Фейсбуке. По словам адвоката Ильченко, вероятнее всего для начала его задержат на 2 месяца. КГБ обвиняет Сергея Ильченко в распространении на приднестровских сайтах анонимных воззваний, в которых содержались призывы к вооруженному противостоянию. Эти воззвания администраторы форумов стерли, но они сохранились в кэш-буфере Google. Николай Ильченко рассказывает, что сотрудники КГБ посетили его отца после оппозиционного митинга, организованного 28 февраля в Тирасполе, против повышения цен в Приднестровье. Они потребовали стереть видеоматериалы, записанные на митинге, но Сергей Ильченко отказался. Более того, он подробно рассказал об этом инциденте в Фейсбуке. Вечером 18 марта журналист сообщил, что его аккаунт в Скайпе взломан, а примерно в 9 вечера к нему нагрянули сотрудники спецслужбы, которые почти одновременно произвели обыски и в квартире самого Сергея Ильченко, и дома у его сына. По словам приднестровских силовиков, Сергею Ильченко грозит до 15 лет тюрьмы, а его сыну до 7 лет. В Тираспольском КГБ подтвердили факт задержания Сергея Ильченко, цитирую, «за открытые призывы к вооруженному свержению законной власти в Приднестровье», конец цитаты. Но сын журналиста уверен, что Сергей Ильченко не писал этих сообщений на форумах и что призывы специально составлены таким образом, чтобы их содержание указывало на его отца. Политический аналитик из Кишинева Алексей Тулбурищ считает арест журналиста в Тирасполе произволом, независимо от противоречивого характера его личности и написанных материалов.
Я не верю в то, что инкриминируют господину Ильченко. Для ясности скажу, что Ильченко мне не друг и симпатии не вызывает. Скорее, напротив. Но не думаю, что то, что с ним произошло, обосновано с точки зрения закона и прав человека. И в этом смысле происходящее у нас в Кишиневе в отношении некоторых людей, пусть они приняты для многих, очень похоже на действия приднестровских спецслужб. Это свидетельствует о деградации у нас демократической среды. Ильченко активный публицист и свои мысли излагал в своеобразной саркастичной манере.
Ильченко, он публицист, актив, ачит, силу сегодня презентал укрули.
Как, по вашему мнению, будут развиваться события? Ведь похожие случаи уже были, например, дело Эрнеста Варданяна.
Зависит от многого. Если Кишинев вмешается в эту ситуацию, тогда, разумеется, возможно какие-то развязки. Если же никто его защищать не станет, дело может принять очень неприятный для него оборот. Потому что наивно рассчитывать на справедливое, открытое и демократичное рассмотрение дела в судебной инстанции Приднестровья.
Политический аналитик из Тирасполя Андрей Сафонов говорит, что есть несколько версий произошедшего. От сознательной борьбы Ильченко против системы до попытки администрации избавиться от неугодного журналиста, обвинив его в действиях, которые он не совершал.
Ну, я думаю, все зависит от того, какая в общем и целом имеется политическая составляющая данного дела. Но надо сказать, что он не был никогда человеком, который активно участвовал непосредственно в такой системной, я бы сказал, планомерной оппозиционной деятельности. Может быть, здесь есть со стороны организаторов этого дела какое-то стремление показать свою пророссийскость и на фоне вот так разоблачения господина Ильченко. Как известно, многие коллеги обвиняют господина Ильченко, а некоторые, наоборот, отмечают это как позитив, в том, что он человек безбашенный, резкий, не знающий тормозов. Мне кажется, что Сергей Ильченко достаточно крепкий орешек, вне зависимости от того, виновен он в предъявляемых ему обвинениях или нет.
Руководитель программы по мониторингу прав человека Ассоциации «Промолекс» Александру Пастика считает, что арест Сергея Ильченко явно политическая расправа.
Совершенно ясно. Это дело с политическим подтекстом. Задержание не имеет никаких законных оснований, учитывая, что его осуществили неконституционные органы, которые не имеют права задерживать и осуждать людей. Исходя из материалов, распространенных в Facebook и СМИ, видно, что Ильченко был активным блогером, критиковал Тираспольскую администрацию, и вполне можно предположить, что администрация нашла способ закрыть ему рот.
Бюро по реинтеграции Молдовы официально не отреагировало на арест журналиста Сергея Ильченко, как, впрочем, и журналистские организации в Кишиневе.
Лина Грыу попросила прокомментировать эту историю журналиста из Тирасполя Эрнеста Варданяна, проживающего в Кишиневе.
Сергей Ильченко афост он понимаша оппонент ал режиму лу Евгений Шевчук.
Сергей Ильченко был оппонентом режима Евгения Шевчука все три года, что Шевчук находится у власти. Нет ничего неожиданного в том, что случилось, потому что, по сути, господин Ильченко позволял себе довольно неприятные выражения в адрес Тираспольской администрации. И три года они терпели, ждали, не знаю, чего они ждали, но в конце концов решили его арестовать. Я нисколько этому не радуюсь, потому что сам прошел через это 5 лет назад и тоже по милости Приднестровской администрации. Но, с другой стороны, не могу не отметить, что этот человек не раз пытался очернить администрацию Шевчука, иногда аргументированно, иногда нет. Но так или иначе, он неоднократно провоцировал жесткую реакцию со стороны приднестровских властей.
Господин Варданян, учитывая своеобразный характер Сергея Ильченко, который, как известно, в одно время был горячим сторонником Тираспольской администрации, правда, при Игоре Смирнове, затем радикально пересмотрел свои взгляды и перешел в другой лагерь, занял антироссийскую позицию, как вы полагаете, можно ли определить границу между свободой выражения и проявлением характера противоречивой личности, конфликтной, жесткой, нередко саркастичной и едкой?
Bineînțeles, libertatea exprimării presupune toleranța oricărei administrații față de persoane.
Разумеется, свобода слова предполагает толерантность любой администрации к гражданам, журналистам, которые выражают свою позицию, отличную от официальной позиции властей. Но хочу подчеркнуть, что действительно господин Ильченко крайне конфликтный человек. Я вспоминаю, как он бежал из Кишинева в Тирасполь. В 2004 году он начал сотрудничать с тираспольскими спецслужбами, с официальной тираспольской прессой. Тогда он был ярым антизападником, выступал против Кишинева, против коммунистов, которые были у власти, и был горячим сторонником Игоря Смирнова. Не знаю, что случилось за эти годы, когда он изменил свою позицию не только по отношению к Тираспольской администрации, но и к Российской Федерации. Он действительно стал русофобом, ярым приверженцем официального Киева. Он поддержал, насколько я понимаю, Майдан. Откуда такие перемены, такая политическая метаморфоза в этом человеке, понятия не имею, скажу честно. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Человек пересмотрел свои взгляды, начал нападать на режим Евгения Шевчука, и вот он уже за решеткой.
Атаке режиму Евгения Шевчук, и мы ajuns în trașau situație când îl vedem deja după gratii.
Учитывая ваш горький опыт в этом плане, а также то, что вы прекрасно знаете ситуацию в Приднестровье, как, на ваш взгляд, будут развиваться события вокруг этого дела?
Eu totuși nu cred că Serghei Ilchenko va ajunge să fie condamnat oficial de către vreo instanță de judecată transnistreană.
Я все-таки не верю, что Сергей Ильченко будет осужден Приднестровской инстанцией, но предполагаю, что господин Шевчук очень зол на него. И я прекрасно знаю, что Шевчук человек мстительный, в отличие от даже Игоря Смирнова. И в этом случае нынешняя Тираспольская администрация менее предсказуема, чем администрация Игоря Смирнова. Очень трудно сейчас прогнозировать, но тем не менее думаю, что Сергея Ильченко как-то заставит прекратить деятельность, которую он вел до сих пор. Возможно, его вынудят покинуть Приднестровье. Я знаю, что он несколько лет сотрудничал с какими-то одесскими СМИ. Возможно, его вынудят уехать на Украину. Посмотрим. Сергей Ильченко задержан по 104 статье Уголовно-процессуального кодекса Приднестровья, по которой задержали и меня 5 лет назад. Эта статья предусматривает, что подозреваемый помещается на 72 часа в изолятор предварительного заключения, либо содержится под домашним арестом. Домашний арест в Приднестровье применяется крайне редко, поэтому я предполагаю, что Сергею Ильченко придется провести 60 дней за решеткой.
Dar arestul la domiciliu foarte rar se folosește în Transnistria, de aceea eu presupun că totuși el va fi pus după grație pe o perioadă de 60 de zile.
Как вы считаете, другим журналистам, блогерам, активистам из Тирасполя следует опасаться подобного сценария? Могут ли они оказаться за решеткой?
Nu cred, pentru că alte persoane care criticau regimul de la Тирасполь, precum...
Не думаю, потому что другие люди, критиковавшие тираспольский режим, например, Роман Коноплев, давно уже покинули Приднестровье. На данный момент критика режима Евгения Шевчука проявляется в основном в интернете, не в традиционных СМИ. Как известно, в прошлом году, вернее, в 2013-м, несколько интернет-форумов были закрыты, и желающих критиковать Приднестровскую администрацию практически не осталось.
Nu a rămas nimeni care acum ar încerca să critique administrația transnistreană.
Foarte comod pentru administrație.
Очень удобно для Приднестровской администрации.
De fapt, da, când au fost închise aceste forumuri,
Да, действительно, когда закрыли эти форумы, я говорил в одном из интервью для «Свободной Европы», что даже Игорь Смирнов не решался на такие меры во время своего правления. То, что делает сейчас Евгений Шевчук, его борьба со всемирной сетью, неслыхано для Приднестровья.
Это было мнение журналиста и политолога Эрнеста Варданяна.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Заместитель помощника государственного секретаря США Эрик Рубин, он является также представителем Соединенных Штатов в переговорном процессе в формате 5+2, видит возобновление диалога между Кишиневым и Тирасполем обнадеживающий сигнал. Американский чиновник заявил об этом в интервью «Свободной Европе» и добавил, что в Кишинев он приехал с целью убедить новую власть продолжать необходимые реформы для сближения с Европейским Союзом, рассказывает Юлия Михайлова.
В Кишиневе Эрик Рубин провел встречи с представителями Министерства иностранных дел и Бюро по реинтеграции. Американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты приветствуют сближение Молдовы с Западом и что Вашингтон намерен поддержать усилия Кишинева по выполнению положений соглашения об ассоциации и о свободной торговле с Евросоюзом. В интервью «Свободной Европе» Эрик Рубин назвал направления, на которых прежде всего должен сосредоточиться Кишинев.
Probably the biggest area is in transparency.
Самая большая проблема, считаю, связана с прозрачностью, с тем, как новая власть может убедить граждан в том, что она работает для них и тратит разумно общественные деньги. Это предполагает продолжение начатых уже реформ и их углубление по всем направлениям – банковском, энергетическом и так далее. Значит, прежде всего, гласность, прозрачность. Знаем это нелегко. Никто и не ждет волшебных изменений за ночь, но это правильный путь, другого просто нет.
Эрик Рубин представляет США и в переговорном формате 5+2 по приднестровскому урегулированию. Американский чиновник приветствовал недавнюю встречу премьера Кирилла Габурича и лидера приднестровской администрации Евгения Шевчука. Эрик Рубин выразил надежду на скорое возобновление переговоров в формате 5+2.
We are very hopeful that this will be a year of accomplishment in the 5+2 process.
Надеемся, этот год станет годом достижения в переговорном формате 5+2. Верим, что все стороны заинтересованы в этом. Встреча двух лидеров прошла крайне позитивно и является хорошим началом этого года. Но на календаре уже конец марта, так что нельзя терять время. Мы поддерживаем миссию ОБСЕ в Республике Молдова и надеемся, что вместе с другими участниками переговорного процесса удастся вернуть переговоры в нормальное русло. Бесспорно, разногласия есть, иначе не было бы переговоров. Значит, нужно преодолевать эти разногласия, исходя из особо важной общей концепции реинтеграции молдавского общества.
Напомню, Соединенные Штаты Америки – крупнейший внешний донор Молдовы наряду со Всемирным банком и Еврокомиссией. С 1992 года с начала дипломатических отношений США предоставили Молдове помощь в размере 1 миллиарда 200 миллионов долларов. В марте прошлого года Соединенные Штаты и Молдова приступили к стратегическому диалогу по углублению сотрудничества в энергетическом секторе, в сфере безопасности и укреплении демократии.
Добавлю, в прошлую пятницу Кишинев и Тирасполь договорились возобновить контакты на уровне экспертных групп. В ходе встречи в молдавской столице вице-премьер по реинтеграции Молдовы Виктора Осипова и представителя Тирасполя Нины Штански принято решение провести на этой неделе 5 заседаний экспертных групп в области телекоммуникации, связи, экономики, транспорта, образования и таможни. Нина Штански в очередной раз посетовала на то, что в отношениях некоторых приднестровских чиновников открыты уголовные дела, и призвала решить проблему. Виктор Осипов подчеркнул важность встречи и выразил уверенность, что она будет способствовать решению актуальных проблем. В Приднестровье прошел фестиваль шведского кино при поддержке посольства Швеции в Молдове. В кинотеатре «Тирасполь» с 18 по 22 марта были показаны 5 фильмов шведских режиссеров, снятых в последние несколько лет. Посмотреть кино зрители могли бесплатно. О том, как прошел фестиваль, репортаж Карины Максимовой в изложении Юлии Михайловой.
В первый день фестиваля 18 марта на церемонию открытия прибыла посол Швеции в Молдове Ингрид Терсман. Шведское посольство привезло в Тирасполь несколько интересных фильмов. Начнем фестиваль с комедии «Столетний старик, который вылез в окно и исчез». Эти фильмы уже были показаны на фестивале в Кишиневе. Позже мы продолжим показы в Бельцах. Все фильмы новые, снятые лучшими шведскими режиссерами, роли исполнили лучшие актеры. В этом году мы также включили в программу фестиваля финский фильм. Привезенные ленты разноплановые. Есть драма, комедия и даже фильм для детей. Я искренне надеюсь, что жители Приднестровья из Тирасполя и других населенных пунктов смогут найти возможность и прийти в кинотеатр посмотреть хотя бы один фильм. Ингрид Терсман рассказала, что ее любимый шведский режиссер Ингмар Бергман. Он создал фильмы, которые составляют культурное наследие страны и стали для многих его последователей классическим примером режиссерского искусства. По словам дипломата, у шведского кино есть свои особенности. Швеция – маленькая страна, у которой нет огромных ресурсов на киноиндустрию. И поэтому мы очень осторожны в выборе тем и того, что мы снимаем. Фильмы снимаются как на частные средства, так и за счет госбюджета. И их высокое качество объясняется еще и тем, что фильмы представляют на суд международной публики. Также особенности нашего кино, возможно, объясняются темпераментом шведов. В большинстве случаев мы очень серьезные люди, но фильм, которым мы открываем фестиваль, очень смешной. Ингрид Терсман говорила о фильме «Столетний старик, который вылез в окно и исчез» шведского режиссера Феликса Хернгрена, в главной роли Роберт Густавсон. Премьера ленты состоялась в конце 2013 года. Сценарий фильма написан по роману шведского писателя Юнаса Юнасона «100 лет и чемодан денег в придачу». Зрители остались довольны фильмом.
Бесподобный просмотр. Мы были 3 года назад тоже на таком же фестивале. Нам запомнилось это. Мы смотрели немое кино. Но сегодня это была вообще неописуемая красота. Во-первых, качество фильма, артисты, смысл, сюжет, исполнители. И действительно такой философский фильмы о том, что важнее в жизни любви, красоты, как бы говорят, нет ничего. Не все оценивается деньгами, а все чувствами. И очень здорово, нам очень понравилось. Мы признательны шведскому посольству, что они организовывают для нашего региона такой показ таких замечательных лент, потому что, допустим, мы не всегда имеем возможность посетить кинотеатр, а в свободный просмотр это замечательно. Мы получили море удовольствия. Я рада, что здесь была молодежь, что они интересуются этим. И я думаю, что это здорово.
Очень понравился весь фильм от начала до конца. Очень интересный сюжет.
Мне понравилось, очень смешно. Особенно, как дедушка так тупил постоянно.
Хороший фильм, смешной.
Ежегодный фестиваль шведского кино в Приднестровье организован уже в третий раз.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».